Ожерелье мудрости.
Всем доброе утро! Здравствуйте, ребята! С Масленицей! Рядом со мною мой соведущий
Тихон Беляев.
А у нас в гостях сегодня сотрудница Российского этнографического музея Мария Бухалова.
Доброе утро, дорогие ребята!
Тихон, ты любишь этот праздник?
Да, я очень люблю Масленицу.
А чем?
Масленица – это очень веселый и необычный праздник. Он празднуется целую неделю.
Совершенно верно. И каждый день имеет свое особенное значение. У них даже есть название у каждого дня.
Да, это абсолютно так. Тихон, ты большой молодец, что знаешь, что Масленица целую неделю длится, а не только один день. Конечно, у каждого дня свое особенное название. Ну, давайте мы эти названия с вами проговорим, чтобы вы тоже знали. Понедельник называется «Встреча», когда Масленицу нужно хорошенько встретить. Вторник называется «Заигрыш», когда танцы песни заигрывали. Ну, среду, думаю, вы запомните. Среда называется «Лакомка», самый вкусный день масленичной недели, когда блины начинают печь. Четверг – это «Широкий четверг» или «Разгуляй», «Разгул». И пятница – к тёще на блины, суббота – заловки на посиделки, а воскресенье – прощённое. Вот так вот у каждого дня свое особенное название.
Прощённое воскресенье. Что бы это значило, Тихон, как ты думаешь?
Я думаю, что прощённое воскресенье – это нужно было проститься с зимой.
Интересный вариант. У нас на экскурсиях тоже так говорят, что это день, когда прощаются. Но на самом деле это день, когда просят у друг друга прощения. Потому что после Масленицы наступает тяжелое долгое время под названием «Великий пост». Долгие 7 недель до праздника Пасхи, когда верующим людям нужно себя по-особенному вести. В старину даже все театры балагана на это время закрывались. Нельзя было мясного есть, молочного. Ну и чтобы этот Великий пост выдержать благородно, надо точно быть уверенным, что у тебя в сердце нет ни на кого обиды, и что на тебя точно никто не обижается. Поэтому в этот день ходили и просили прощения. Жена у мужа, муж у жены, родители у детей, дети у родителей, стар у млада, млад у старого, все у друг друга, чтобы точно быть уверенным, что на тебя никто не обижается. Потому что обида такое дело. На тебя, может, кто-то обижается, а ты даже об этом и не знаешь.
А тот, кто прощает, говорит: «Бог простит, а я тебя прощаю».
Да.
У кого будешь просить прощения, Тихон? Кого обидел, признавайся?
Не знаю. Я никого не обижал.
Ну, молодец.
Молодец. Но на самом деле, даже если тебе кажется, что ты никого не обижал, все равно в этот день лучше, ребята, попросить прощения, например, у преподавателей в школе, у одноклассников, у друзей. Ну, потому что не знаешь никогда, вдруг на тебя кто-то злится. А так можно быть точно уверенным, что на тебя никто не обижается. В старину говорили, если долго прощения не просить, обиды скапливаются в сердце, и сердце каменеет, становится каменным и злым. Вот так вот.
Так что даже если ты чувствуешь, что ни в чем не виноват, ни в чем таком не провинился, все равно на всякий случай стоит попросить прощения.
Ну, вы, наверное, слышали, что с блинами тоже не просто так, и блины делились. Первый блин самый старались отдать таким людям, у которых дома нет, живут на улице убого, называют даже убогие, или ручки-ножки нет, или у детей, у которых родителей нет. И старались даже подать такое окошко, раньше в избе было, маленькое сбоку, туда клали, чтобы не видно была рука дающего, чтобы человек, который угостился, не знал, кто его угостил. Ну и помолился за тех людей, которые в доме живут. Второй блин мама обычно делила на всю семью, чтобы семья была целая, дружная, как один блин. А третий блин доставался самому нетерпеливому. Ну, Тихон, как ты думаешь, кто в семье самый нетерпеливый?
Дети.
Какой ты умный, правильно, дети. Самый младшенький ребенок, самый маленький, у кого еще терпения нет. Ну, иногда на экскурсиях говорят дети, что папа самый нетерпеливый.
У кого как в семье.
У кого как, да. Остальные детки ждали. Ну, а как по порядку вот эти три блина всем раздадут, то, конечно, и вся семья тоже угощалась. Но, как вы знаете, блинами-то сложно наесться. Говорили, даже блин не клин, брюхо не расколет. Вот скажи, Тихон, одним блином можно наесться?
Нет.
А двумя?
Нет.
А тремя?
Можно.
Можно? Но в старину детки даже ходили по домам и пели особенные песенки, за которых их могли блинами угостить. Хотите такую песенку спою? Она короткая совсем.
Конечно, хотим.
Ой, тын-тынка, подай блинка, оладышка, прибавышка, масляный кусочек. Вот такая песенка.
Ребяткам удавалось выпросить себе блинчиков.
Конечно, да, хозяйки угощали. А если были такие, которые жадные, их, конечно, даже могли по-особенному поблагодарить. Например, дай вам Бог, да подольше пожить, да побольше нажить, да и вшей, и мышей, тараканов из ушей. Но это если хозяйка жадная не угостила. Так-то, конечно, говорили подольше пожить, побольше нажить, да и денег мешок, и белья коробок. Это если угостила, конечно.
А в четверг что было?
Ох, четверга начинается самая веселая Масленица. Даже самые занятые взрослые, которые очень заняты в делах, все в заботах, должны были закончить к этому времени свои дела и выйти гулять с горки кататься. Ставили большую горку, заливали ее заранее водой. Утром с такой горки можно кататься как по маслу, или, как говорят бабушки, как по зеркалу. Обязательно смотрели, кто как первый раз катится. Ну, например, если катится человек, и его всего трясет. Как ты думаешь, Тихон, это к добру или к худу?
К худу.
Абсолютно верно. Значит, говорят, весь год от неприятности трясти будет. Если человек катится, то до конца не докатится. Как думаешь, хорошо, плохо?
Плохо.
Плохо, значит, может заболеть. А если укатится далеко, скатится быстро, ловко, значит, год будет удачный, урожай будет хороший, урожая будет много.
А интересно, на чем катались? На дощечках, на санках? Вот я даже слышала, вроде как, на кусках ткани, промасленных или затвердевших на морозе. Так это?
Это так, конечно. Кататься могли не только на саночках, но еще также на ледянках. Это вот как раз-таки, если взять кусок ткани или кусок кожи и промаслить, или залить водой заранее с вечера. И вот такой ледянке можно кататься. То есть в старину ледянки были немножко другие, чем
вот
современные.
Обычный кусок ткани.
Даже могли ухитриться взять корзинку, положить туда сено, а с обратной стороны облить водой. На ночь на морозе подержишь, и с утра на такой корзинке катаешься, как по маслу.
Как на современной ватрушке.
Да, еще были такие старинные сноуборды. Брали скамейку старую, ее переворачивали, разрубали пополам и катались на такой скамейке. И, кстати, и такая скамейка, и саночки, все у нас в музее тоже можно увидеть, поглядеть вблизи, как это выглядело.
Очень интересно посмотреть.
Ну, приходи в гости тогда.
Спасибо.
Ну, а девчонки даже катались на прялках. Это для того, чтобы было много льна. Знаешь, Тихон, что делали из льна в старину?
Да, одежду.
Абсолютно верно, нитки, а из ниток потом можно было соткать полотно, из которого шить одежду. И вот девчонки так вот тоже пытались нагадать, смотрели, кто как укатится на прялке. Кто дольше всех укатится, у того больше нарядов будет. Вот так вот, такие хитрости.
Ну, если кто видел, как выглядит прялка, то он понимает, что это под углом 90 градусов две дощечки, одна на которой сидят, а на вторую прилаживают пряжу, кудель, из которой делается ниточка.
В четверг еще, конечно, делали чучело масленицы. Сжигали его в воскресенье, а делали его в четверг. И когда его сделали в четверг, это чучело катали по всей деревне и говорили добрые слова, приговаривали. «Ой, государыня, ты масленица, Авдотьевна, ты Изотьевна, перепелены твои косточки да бумажное тело, мы тобой хвалимся, с горки катаемся, блинами объедаемся». Нахваливают чучело по полной программе. И на выездных санях катались другу в гости. Выезжали такие сани друг за другом поездом.
А в музее есть даже и чучело масленицы, я его там видела.
Есть. Есть.
И сделано оно из соломы.
Соломы, да. И одежда на нем вся старая, рваная, тоже не просто так, потому что приносили на чучело именно то, что старое, рваное. Но еще верили, что чучело может помочь избавиться от какой-то болезни. Если болела голова, приносили платок на чучело. Если болело тело, рубашку или сарафан. А вот если спина болела, тихо, как думаешь, что приносили?
Рубаху?
Нет, сложный вопрос.
Пояс?
Конечно, пояс. Верили в воскресенье, когда будут сжигать масленицу, она сожжется и все болезни с собой заберет. Так вот верили. Конечно, в четверг еще мальчишки устраивали кулачные бои. Ну, Тихон, признавайся, ты когда-нибудь дрался?
Нет.
Хороший мальчик. Но на самом деле на масленицу можно было драться, и это ни с кем не осуждалось, наоборот. Это очень поощрялось. И у мальчишек были свои даже кулачные бои, назывались петушиные. Потому что мальчишки хотели показать папам, что они тоже уже как взрослые могут драться. Ну, по-настоящему еще драться, как мужики дрались стенка на стенку до первой крови, конечно, мальчишки так не делали. Поэтому у них были такие бои, чтобы друга не покалечить. И дрались не для того, чтобы сделать другу больно, а чтобы помериться силой, во-первых. А во-вторых, как говорят, говорят бабушки, размять тело, потому что мужики сидели всю зиму, работы не было. А сейчас наступит скоро весна, надо будет землю пахать, нужно будет много сил.
Пробудить силушку молодецкую. Самый главный день – прощенное воскресенье, когда сжигают чучело, когда поминают предков, когда просят друг у друга прощения.
Да, в этот день чучело масленицы сжигали. И уже не называли его государыня масленицы, раскрасавицей, а называли плутовка, кривошейка, ерзовка. Вот так вот ее говорили, этой масленице, потому что она как будто обманула. Говорили, мы думали, масленица, ты будешь 7 недель, а ты оказалась 7 дней. Обманула, подвела до поста, нас довела. Вот так вот масленица хитро поступила. И сжигали масленицу, ведь верили, чем выше огонь будет, тем больше урожай будет.
А старые вещи тоже в костер бросали?
Да, чтобы избавиться от всего плохого в прошлом году, и чтобы в новом году и счастье было в доме, и все были здоровы.
Я видела, как сжигают чучело масленицы. Мне интересно.
Ну, конечно, она горит, еще, наверное, большие костры тогда сделали, да?
Я уверена, что большинство наших ребят видели, как сжигают масленицу. Это действительно такое зрелище совершенно завораживающий, вот этот огромный костер, и вот это чучело, которое постепенно сгорает, да, превращается в пепел. Что-то магическое все-таки в этом есть.
И вообще было принято устраивать большие костры на масленицу, как бы прощаясь с зимой, провожая ее. А если были какие-то личные обиды, могли сделать маленькую масленицу, куколку. Называется лихоманка. У нас в музее тоже можно такую посмотреть. И рассказать про все обиды. И сжечь вместе с большой масленицей. Лихоманка сгорит, лихомает, то есть плохое забирает. И все плохое с собой заберет. Если ребеночек маленький болел, то могли ему тоже лихоманку сделать маленькую. И мама говорит, чтобы, например, у Андрюшки не болели ушки. Ребенок дотронется, где ушки у этой лихоманки. Дальше в сковородку и в печку. И верит, что ушки тогда у Андрюшки пройдут. Или чтоб у Антошки не болели ножки. Ну и так далее. Много было разных присказок. И в этот день, да, как мы уже сказали, просили друг у друга прощения. Очень важно было у всех попросить, чтобы никто на тебя не обижался. А вот если ты на самом деле кого-то обидела, ты точно знаешь, что человек на тебя обижается, ну тогда у этого человека с особым трепетом надо попросить прощения, чтобы великий пост благородно выдержать.
Да, это такой поступок. Переступить через свою гордость,
да.
Осознать, что ты не прав, и попросить прощения. Вот как это трудно, но как потом становится хорошо, когда тебя человек простил, и ты понимаешь, что он на тебя больше не сердится.
Как говорит моя мама, умный, мудрый всегда уступит. Даже если ты, например, и прав в какой-то ситуации, иногда стоит переступить свою гордость и попросить прощения у кого-то. Дорогие ребята, мы всех вас очень ждем в гости. Мы рады будем вас видеть каждый день в Российском этнографическом музее. У нас много всего интересного.
Мария, спасибо вам огромное. Мы с Тихоном с удовольствием услышали этот рассказ о масленичных традициях. Я напоминаю, что сегодня у нас в гостях была сотрудник Российского этнографического музея Мария Бухалова. А передачу провели
Тихон Беляев
и Марианна Никольская. Всего доброго, ребята. До новых встреч и счастливой вам масленицы.
До свидания, ребята. Ждем музей.
Всем пока.
О щуке зубастой.
В ночь на Иванов день родилась щука в Шексне. Да такая зубастая, что, боже упаси!
Лещи, окуни, ерши собрались глазеть на нее и дивовывались такому чуду.
Экая щука уродилась, зубастая!
И стала она расти не по дням, а по часам. Что ни день, то на вершок прибавится.
И стала щука в Шексне похаживать да лещей, окуней полавливать.
Издали увидит леща, да и хватит его. Леща, как и не бывало, только косточки на зубах хрустят.
Экая оказия случилась на Шексне.
Что делать лещам да окуням?
Тошно приходится. Щука всех приезд прикорнает.
Собралась вся мелкая рыбица и стала думу думать. Как перевести щуку зубастую да такую туроватую?
Пришел ёж Ершович и так наскоро проговорил.
Да полноте думу думать да голову ломать. Вот послушайте, что я буду баять. То, что нам всем теперь в Шексне.
Да.
Плохо. Переберемся-ка мы лучше в мелкие речки жить. Угу. Сизьму, угу. Коному да Славинку.
Да, да.
Там нас никто не тронет.
Да.
Будем жить припеваючи.
И поднялись все ерши, лещи, окуни, шексны в мелкие речки. Сизьму, Коному да Славинку.
По дороге как шли, хитрый рыбарь многих из ихней братьев изловил на удочку и сварил ушицу.
С тех пор в шексне совсем мало стало мелкой рыбицы.
Много наделала хлопот щука зубастая, да после и сама не сдобровала.
Как не стало мелкой рыбицы,
пошла щука хватать червяков и попалась сама на крючок.
Ага, рыбарь сварил из нее уху, хлебал да и хвалил. Такая уха была жирная.
Я там был, вместе уху хлебал, по усам текло, да в рот не попало.
Байка про Тетерева.
Захотел Тетерев дом строить. Подумал-подумал.
Топора нет, кузнецов нет, топор сковать некому.
Некому выстроить Тетереву домишко.
Что ж мне дом заводить? Одна-то ночь куда ни шла.
Бултых в снег.
А в снегу ночку ночевал, поутру рано вставал, по вольному свету полетал, громко, шибко покричал, товарищей поискал, спустился на землю, свиделся с товарищем.
Они играли, по кусточкам бродили, местечко искали, гнездышки свивали, яичечки сносили и деток выводили.
С детками они во чисто поле ходили, деток мошками кормили, на вольный свет выводили и по вольному свету летали и опять зимой в снегу ночевали.
А одна-то ночь куда ни шла? Чем нам дом заводить, лучше на березоньках сидеть, во чисто поле глядеть, красную весну встречать, шулдары-булдары кричать.
Пузырь, соломинка и лапоть.
Жили-были пузырь,
соломинка
и лапоть. Пошли они в лес дрова рубить.
Дошли до реки и не знают, как перейти через реку.
Лапоть говорит пузырю:
«Пузырь, давай на тебе переплывем».
Нет, лапоть, пусть лучше соломинка перетянется с берега на берег. Мы по ней перейдем.
Соломинка перетянулась с берега на берег.
Лапоть пошел по соломинке, она и переломилась.
Лапоть упал в воду.
А пузырь хохотал, хохотал. Да и лопнул. Овца, лиса и волк.
Убежала у одного мужика овца.
Навстречу ей лиса. Куда, овечка, идешь? Куда путь держишь? Ох, лисичка, сестричка, была я у мужика, да житья мне не стало. Где баран сдурит, напроказит, а все я, овца, виновата. Вот и вздумала уйти, куда глаза глядят. И я тоже,
говорит лиса.
Где коршун ли, ястреб ли, курочку словит, а все я, лиса, виновата. Побежим-ка вместе.
Встретился им голодный волк.
Овца и лиса, далече ли придете?
Лиса ему:
а куда глаза глядят?
Пойдемте вместе.
Пошли они втроем. Вдруг волк говорит овце:
а что, овца, ведь на тебе тулуп-то мой.
Лиса услышала это и подхватила:
вправду, братец твой.
Верно говорю, мой тулуп.
И к присяге пойдешь?
Пойду,
говорит волк.
Так целуй присягу.
Лиса сметила, что мужик на тропинке поставил капкан. Подвела волка к капкану и говорит:
вот здесь и целуй.
Волк с дуру сунулся туда мордой. Капкан щелкнул и ухватил его. А лиса с овцой убежали по-добру, по-здорову.
Медведь и собака.
Жили-были мужик да баба. Была у них собака верная. С молоду сторожила она дом, а как пришла старость, так и брехать перестала.
Надоела она мужику. Вот он взял веревку, зацепил собаку за шею и повел в лес. Привел к осине и хотел было удавить. Да как увидел, что у старого пса текут горькие слезы, стало ему жалко. Отпустил мужик собаку, а сам отправился домой. Остался пес в лесу. Лежит под деревом голодный и проклинает собачью долю. Вдруг идет медведь.
Что ты, пес, здесь влегся?
Хозяин запрыгнул.
А что, пес, хочется тебе есть?
Ой, еще как хочется-то.
Ну, пойдем со мной, я тебя накормлю.
Вот они и пошли. Попадается им навстречу жеребец.
Медведь схватил жеребца. Жеребец упал. Медведь разорвал его и говорит собаке: «На, ешь сколько хочешь. А как съешь все, приходи ко мне».
Живет собака, ни о чем не тужит. А как все съела, да опять проголодалась, побежала к медведю.
«Ну что, брат, съел жеребца?»
«Съел, опять приходится голодать».
«Зачем голодать? Знаешь ли, где наши бабы живут?»
«Знаю».
«Тогда пойдем. Я подкрадусь к твоей хозяйке и ухвачу ребенка. А ты догоняй меня да отнимай. Как отнимешь, отнеси хозяйке. Она зато станет тебя по-старому кормить».
Прибежал медведь на Ниву, где бабы жнут, и унес ребенка.
Ребенок закричал, бабы бросились за медведем, догоняли, догоняли, не могли догнать, так и воротились. Мать плачет, бабы тужат.
Откуда ни возьмись, прибежал пес, догнал медведя, отнял ребенка и несет его назад.
«Смотрите, смотрите, — говорят бабы, — пес-то отнял ребенка».
«Мать уж так рада, родёшенька!»
«Теперь, — говорит, — я этого пса ни за что не покину».
Привела собаку домой, налила молока, накрошила хлебца.
«На-на-на-на, покушай, покушай».
«А мужику-то, — говорит, — а?»
«Вот муженек, эту собаку надо беречь да кормить. Она нашего ребенка у медведя отняла».
Поправился пес. Отъелся и живет припеваючи. Стал он медведю первый друг.
Один раз у мужика была вечеринка. На ту пору медведь пришел к собаке в гости.
«Здорово, пес. Ну как поживаешь? Хлеб поедаешь?»
«Слава богу, —
отвечает пес. —
Не житье, а масленица. Чем же тебя почить? Пойдем в избу, хозяева загуляли, не увидят. Только ты войдешь, поскорее лезь под печку. Вот я что добуду, тем и стану тебя почивать».
«Ладно».
Забрался медведь в избу под печку. Собака видит, что гости и хозяева порядком развеселились. Блюд таскать со стола, угощать приятеля.
Медведь выпил стакан, выпил другой, разобрало его.
«Ой, мороз, мороз, не мороз меня».
Гости затянули песню.
И медведь стал свою песню заводить. Ля-ля-ля, моего коня.
Нет, собака его уговаривает. И му-му-му, не пой, а то беда ж будет.
Ну куда? Да. Медведь не утихает, а все громче заводит песню моего коня.
Гости услыхали вой под печью, подхватили колья. И давай медведя по бокам.
На силу медведь вырвался, убежал, убежал.
Вот тебе и сходил в гости, вот тебе.
Мужик и медведь.
Мужик поехал в лес репу сеять. Пашет там, доработает. Пришел к нему медведь.
«Мужик, я тебя сломаю».
«Ой, не ломай меня, медведюшка. Лучше давай вместе репу сеять. Я себе возьму хоть корешки, а тебе отдам вершки».
«Ага, быть так», —
сказал медведь.
«А коли обманешь, так в лес ко мне хоть не езди».
«Не-не», — сказал и ушел в Дуброву.
Репа выросла крупная. Мужик приехал осенью копать репу.
А медведь из Дуброва вылезает.
«Мужик, давай репу делить. Мою долю подавай».
«Ладно, медведюшка, давай делить. Тебе вершки, а мне корешки».
Ага. Отдал мужик медведю всю ботву, а репу наклал на воз и повез в город продавать. Навстречу ему медведь.
«Мужик, куда ты едешь?»
«А еду, медведюшка, в город, ой, корешки продавать».
«Дай-ка попробовать, каков корешок».
Ну, мужик дал ему репу. Медведь как съел,
заревел. «Мужик, обманул ты меня. Твои корешки сладенькие. Теперь не езжай ко мне в лес по дрова, то заломаю».
«Да на другой год мужик посеял на том месте рожь. Приехал жать, а уж медведь его дожидает».
«А, теперь меня, мужик, не обманешь. Давай мою долю».
мужик говорит, ну, быть так, бери, медведюшка, корешки, а я себе возьму хоть вершки. Ну.
Собрали они рожь.
Отдал мужик медведю корешки, а рожь наклал навоз и увез домой.
Медведь бился-бился, ничего с корешками сделать не мог.
Рассердился он на мужика.
И с тех пор у медведя с мужиком вражда пошла.
Ох, вражда!
Русские народные сказки читали артисты петербургских театров. Звукорежиссер Михаил Куделин, режиссер Галина Дмитренко. До новых встреч!